помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут. Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня в программе «Урок россиеведения» мы следом за многими изданиями попытаемся на свой лад, на свой манер отметить 80-летие Венедикта Ерофеева. 24 октября писателю исполнилось бы 80 лет. Большинство крупных изданий какие-то публикации по этой теме подготовили, но, пожалуй, с точки зрения публикации каких-то печатных материалов, наверное, главным свершением в этом году стала публикация биографии Венедикта Ерофеева. «Венедикт Ерофеев. Посторонний». Книга издана как раз вот в канун юбилея, к 80-летию. Издательство «Аст» ее нам «АСТ» нам ее представило. Сегодня у нас в гостях один из соавторов этой книги, а также двое знакомых Венедикта Ерофеева, поэтому разговор самый разносторонний получится. Итак, книга, которую я упомянул, ее автор — это Олег Ликманов, Михаил Свердлов и Илья Симоновский. Вот последний в этом списке, но, очевидно, не последний по значению в числе авторов, у нас сегодня в студии. Илья Симоновский, здравствуйте.
Здравствуйте.
Просто отмечу, вы кандидат физико-математических наук, преподаватель, но вот так случилось, что и над биографией Венедикта Ерофеева работали.
Да.
Также у нас в гостях Нина Черкес-Гжевоньска, актриса, которая дружила с Венедиктом Ерофеевым. Вероятно, какой-то фрагмент воспоминаний будет сегодня. И Януш Гжеленска, пианист, ну вот как мне сказали наши продюсеры, мемуарист Венедикта Ерофеева. Вы тоже что-то записывали, что-то издавали о Ерофееве биографическое?
Я давал только интервью с воспоминаниями.
И, опять же, если я верно понимаю, вообще мы смогли с вами выйти на связь, я имею в виду Нину и Януша, потому что Илья с вами как раз беседовал в процессе работы над этой книгой.
Да.
Сперва о книге. Вот этот подзаголовок, который там есть. «Венедикт Ерофеев, двоеточие, посторонний». Первое, что на ум приходит человеку более или менее читающему, что это какая-то отсылка к произведению Камю.
Нет, конечно, никакой отсылки к Камю здесь нет, а посторонний, потому что Ерофеев жил, как сказал один из наших мемуаристов Алексей Наумович Нейман, что были люди советские, по-советски настроенные, были люди антисоветские, а Ерофеев, он просто жил, он не был ни советским, ни антисоветским, и он всегда держался вне любых объединений. Он дружил с диссидентами, но, тем не менее, он дистанцировался и от диссидентов, тем более, конечно, с властью и остальным он не взаимодействовал. И это вытекает, видимо, я так думаю, это моя версия, и, вероятно, соавторы со мной согласятся. Дело в том, что у Венедикта Ерофеева была очень тяжелая судьба, и он с 7 лет, кажется, до 14, он жил в детском доме при живых родителях, потому что отца по 58-й статье в 45-м году арестовали, и он 5 лет был в лагере. А мама уехала в Москву на заработки и оставила детей.
То есть он был одним из шестерых детей, если я не
из
путаю.
Из пятерых. Шестой умер вскоре после рождения.
И все они проживали в интернате, в детском доме?
Нет. Старшая сестра Тамара, двух братьев младших, Бориса и Венедикта, отдала в детский дом, считая, и, видимо, резонно, что государство как-то о них позаботится, что там им будет сытнее. И они там жили, и с этих пор Венедикт Ерофеев всегда старался быть вне любого коллектива. Он вспоминал эти годы в детском доме отрицательно, в отличие от своего брата Бориса, который говорил, что там было нормально, а Венедикт с тех пор любой коллективизм он отвергал, и он старался быть вне любых объединений, и именно в этом смысле он посторонний. И в одном из интервью он, рассказывая о своих годах в детском доме, рассказал, что тогда он выбрал позицию наблюдателя. Он старался не вмешиваться, не быть ни с кем, но тщательно наблюдать. Видимо, тут и писательское потом, возможно, поэтому из него и получился большой писатель. И всю жизнь он старался наблюдать, и именно поэтому посторонний.
Понятно, это пояснение. Давайте тогда сейчас обозначим диапазон тех воспоминаний, к которым мы можем обращаться в ходе этой передачи. Нина Януш, я верно понимаю, вы общались с Венедиктом Ерофеевым вот практически до его последних дней. Это не значит, что в последний его день вы были где-то рядом, но вот до его ухода из жизни вы поддерживали.
Мы дружили.
Да, мы дружили.
Как часто вы с ним встречались и при каких обстоятельствах? Просто чтобы я понимал, о чем уместно спрашивать, о чем можно спрашивать. То есть где и при каких обстоятельствах вы общались? Вот, например, Илья сказал, что он был наблюдателем, и как-то так его описали, как человека не очень общительного.
Нет, нет? Одно с другим, одно другому не противоречит. Он... Даже работая над книгой, мы так или иначе пообщались почти с 70, почти 70 человек так или иначе оставили свои воспоминания, с кем мы непосредственно мы контактировали, это не считая мемуаров. Огромное количество людей было знакомо с Венедиктом, и он почти никого не отвергал. И тем не менее он всегда был немножко вне.
Ну и все-таки, о каком периоде жизненном, вот начиная с каких годов, по какие года вы...
Мы с женой познакомились с ним в 79-м году, и пока я учился, и она тоже, она в ГИТИСе, я в консерватории до 80-го года, включая, мы общались, ну не скажу так, что так часто, но... Это было в одном городе, правда, это было легче. Потом я только приезжал два раза на конкурс Чайковского в качестве концертмейстера. Тогда, а потом, когда пришел Горбачев, то уже было легче приезжать, и тогда почти каждый год мы являлись в Москве и обязательно наведывались у Бенедикта.
Вот, это, кстати, очень сейчас интересно все прозвучало в сумме, потому что Илья, говоря о Ерофееве, ну, вероятно, у вас там промеж авторов было так принято, вы сказали, Венедикт говорил, Венедикт общался, то есть вы вот промеж собой его называете Венедикт, ну, объект своего исследования.
Ну, и... Венедикт или Венедикт Васильевич, ну, конечно, не Венечка это.
Вот, а сейчас, когда Януш произнес имя, вы произнесли его на свой манер, вы сказали «Бенедикт». Ну, по крайней мере, так это вот фонетически чисто звучало. Нина, Януш, как вы обращались к Ерофееву, когда с ним вот в неформальной обстановке общались? Просто читатели его знают как Венечка, что, в общем, довольно вульгарно по отношению к автору такого масштаба. Как звали его?
Ну, вы знаете, мне очень трудно сказать, чтобы я его назвала Венечка. Самое удивление меня вызывает, что с таким человеком, как Ерофеев, это практически, видя его первый раз, когда меня познакомил Лёша Зайцев, между прочим, такой актер, которого он очень любил. В театр он не очень как-то относился, но Лёшу Зайцева он любил. Он любил это всю сумасшествие, шаленство, ну как это по-польски я говорю, шаленство, но сумасшествие Зайцева, но считал его, наверное, великим актером. Мы читали «Лысую певицу» с ним, и там он говорит, я тебя познакомлю с гением. Ну, вы знаете, в ГИТИСе каждый себя считает гением, правда? И я подумала, ну какой гений? Ну, пошли в какую-то красную комнату, и там сидел вот этот Венечка Ерофеев, знаменитость. Он говорит, представил меня.
Он его представил мне как Венечку? Вот.
Да, он сказал, написал Венечка. Такое гениальное произведение. Но не в этом было дело. Дело было в том, что им надо было выпить, да? И я явилась таким, как бы, ну, вот таким, ну, что прочитали мы «Лысую певицу», и там стоял коньячок или что. Ну, и они, конечно, выпили. Это был первый курс, я не могла пить, и вообще это меня не интересовало. И потом мы, когда прощались, это уже плохо помню, ведь прошло столько лет, и мы прощались, был снег, я это хорошо помню, была его какая-то заячья шапка, и он такой очень высокий, и он писал свой номер телефона и говорил, чтобы я туда приехала. Но я подумала, что, ну, во-первых, это все, ну, куда я поеду? И вообще совершенно не думала о том, что ни о какой гениальности. Хотя в Москве уже говорили, читали его наизусть. Но была странная ситуация, которую, конечно, мы в книге, наверное, описывает Илья, да, об этой, как мы. Я бы, наверное, и не поехала. Наверное, уровень моего интеллекта на этого не пасовал, да. Но Януш, мы с ним уже встречались, и он сказал, что привез из Польши много книг и уже скоро заканчивает консерваторию. И издали такого писателя, и он хотел передать эти книги. И это было
передать Ерофееву его произведение на польском.
Его произведение, да, которое напечатали.
Сам издатское издание.
Это сам издат. Это даже не официальная пресса, не журналы.
Нет, это был сам издат.
Об этом, да.
Да. И я только спросила, а как фамилия этого писателя? Скажи. Ты только не кричи, а скажи фамилию. А он мне говорит, Ерофеев. Венечка, я говорю, подожди, я открываю свою зелененькую книжечку, и действительно, говорю, у меня есть его телефон. И он так бегал по этому метро Арбатской и кричал на меня, что я как, я знаю такого писателя. Я говорю, ты не кричи, вот сейчас мы ему позвоним, пожалуйста, и поедем. Вот и случилось. Мы позвонили, Галина сказала, приезжайте. Мы приехали с Янушем, и первая встреча, которая там произошла, когда был Лёша Зайцев, она вся описана в этой книге, но произведение, но как Ерофеев сидел, как лев на своем диване, на одной руке у него были девицы, три, наверное, на второй руке еще, по-моему, три девицы, стол стоял такой маленький, на котором Зайцев, помню, положил ноги, разул носки и сказал, вы понимаете, мадам, это гений, гений перед вами. Все они там были гении, был еще такой Залкинд, режиссер, и стояла пианино черное. И Янушу Ерофеев, когда пианист, его представили, что он пианист из консерватории, и сказал сыграть на этом пианино, все было в каком-то темном таком тоне. Януш сел играть, я помню, и Ерофеев, помнишь, что он тебе сказал? Что наш, сколько ты оценишь, да?
Да, это? У нас...
Он что-то конкретное?
По шестибалльной шкале.
По шестибалльной системе.
Насколько я оцениваю его пианино, которое по преданию было... принадлежало великой русской певице Неждановой.
Ну и какую оценку вы дали?
Я отказался оценивать.
Он сказал, можно, я не буду отвечать на этот вопрос.
Он что-то конкретное сам попросил вас исполнить, либо вы вот на свой вкус что-то сыграли, что это было?
Нет, он попросил. Он попросил. Так бы я уже никогда...
Попросил сыграть, не говорю, что...
Сам он не играл?
Нет.
Ни на гитаре, ни на фортепиано?
Нет, но он много слушал, особенно классической музыки.
А вот эти переводы, которые вы ему привезли, он на них как-то энергично, эмоционально реагировал? Или для него это, видимо, было рядовое событие? Да, я знаю, меня переводят по всей Европе, в Израиле, это запросто. Как реагировал?
Не очень был потрясен, просто заинтересовался, что это такое. Он говорит, я такого еще не видел. Там, потом мы немножко... Это было переиздание лондонского издания из Лондона на польском языке, которое вышло годом раньше, и там была такая вступительная статья, которую я читал и переводил ему на русский язык, и немножко Ерофеев издевался. Там были такие формулировки, как «Сегодня Россия — это мрак», а Венечка, это единственный луч.
Да.
Ну, какие-то банальности и пошлости с точки зрения...
И он очень смеялся.
Такого образного писателя, как Ерофеев. Слушайте, вы сказали, что это переводы с лондонского издания, то есть перевод с английского на польский, и вы ему переводили уже с польского на русский потом.
Да.
Слушайте, а в издании... А вы по-польски его читали, по-русски, а по-английски читали Ерофеева?
Нет.
Тогда про польские варианты, про вариант польского перевода... Обсценная лексика, то, что вот сейчас в нынешних изданиях, очевидно, должно подвергаться цензуре, не то что вымарываться, да, а продаваться Ерофеев сейчас по закону должен с пометкой 18+, плюс это должна быть заламинированная книга, то есть это нельзя открыть в магазине и прочесть из-за лексики, которая там есть.
Польский... Дело в том, что в петушках нету никакой...
Там... Вы что-то так думаете, да.
В дневниках точно есть, в Вальпургиевой ночи почти наверняка тоже есть.
В Вальпургиевой я согласен, да, но в петушках нет.
Но в петушках есть некая глава мистическая.
Это я спрашивал его. Это, конечно, шутка.
Что спрашивал и что отвечал?
Я спрашивал, существует ли эта глава.
И он ответил нет.
Он сказал нет, конечно, это шутка.
И все-таки...
И все ее, говорит, ищут всегда. Не успеют получить эту книжонку, сразу листают.
С этой главы. Я уверен, кто-то даже находит, несмотря на то, что она отсутствовала. И все-таки те тексты, которые... в которых есть нечто такое по-настоящему вульгарное. Давайте так я лучше сформулирую, извините. Вот та вульгарность, которая все-таки есть в этих текстах, пусть и художественная вульгарность, она на польском языке передана вполне.
Конечно.
И там нет никакой попытки смягчить то, что изображено Ерофеевым.
Нет, у нас это хорошие переводы были этой. Первый. Потом еще другие появились, я их не знаю. Но этот первый перевод, который сделали в Лондоне на польском языке, был очень хороший.
А, кстати, тот перевод сейчас издается, или это все-таки скорее новые переводчики подступаются и по-своему переводят?
Думаю, что больше новые.
Ага. Вот Дравич переводил его, делом. Анджей Дравич, который тоже, у него
был. Это
бывал.
Был уже второй.
Это второй, да.
Да, Илья, вы что-то хотели сказать, вы как-то сигнализировали.
Нет, я хотел сказать, что в петушках немножко тоже есть официальные лексики.
Ну вот надо,
там,
наверное...
надпись на стекле вагона, она точечками дается, но там понятно, что было написано.
Ну, надо, наверное, да, при случае перечитать. К слову о приборе, речь идет о том, что в последние годы своей жизни Ерофеев уже после операции вынужден был использовать некий усилитель, который к горлу, да, прислонял, или он все время у него там был зафиксирован?
Да.
Вопрос к Илье. Вы беседовали с какими-то медиками, которые занимались здоровьем Ерофеева вот в последние его годы?
Да, мы общались, но мы общались с медиками не по онкологической части, а с психиатрами, которые имели с ним дело. Дело в том, что Ерофеев несколько раз попадал в больницу Кащенко, когда не мог самостоятельно остановить запой, и у него и в дневниках есть, он, что любопытно, там все, даже когда у него были галлюцинации, он потом все помнил и все это записывал.
Это какой период? Такой постстуденческий или когда он уже укоренился, женился?
Нет, это начало 80-х годов, вот, и я общался со врачом, который, это Ирина Викторовна Дмитриенко, ей... Ерофеева как пациента сначала, она узнала, это была середина 80-х годов, еще до всей этой онкологии, и проблема тогда была депрессия, что ему ничего не хотелось, он жаловался, что он даже не хочет ни читать, ни писать, и жаловался на боли в горле, и подозревал у себя онкологию, но врачи ничего не находили. И она лечила его сначала именно от депрессии, а потом, по ее инициативе, она все-таки подумала, что, может быть, его интуиция что-то дозначит, хотя профильные врачи не находили у него никакой онкологии. И она вместе со врачом Мазурский такой был, они... приняли решение все-таки показать его специализированным учреждением, онкологом, и там ему поставили этот диагноз. И что любопытно, при общении вот с Ириной Дмитриенко и с Андреем Бельжо, очень известным писателем и художником, ну и всем известно, что он был психиатром, и он тоже пересекался с Ерофеевым именно в Кащенко. И они оба независимо в один голос сказали, что это был человек, абсолютно выбивающийся из их опыта общения с алкоголиками, что алкоголик всегда опускается, всегда у него начинается ухудшение памяти, всегда есть всегда это заметно, что он абсолютно из этого выбивался, он абсолютно был такой аристократический князь Мышкин, и даже внешне не было заметно, хотя у алкоголиков всегда и внешность меняется.
Ну да, то есть даже на всех немногих фото, которые можно в сети обнаружить, он гладко выбрит всегда, даже есть ощущение, что у него прическа как-то уложена особым образом, то есть какой-то такой деградации внешней, очевидно, не происходит.
И внутренней тем более. И они говорили, что это уникальный случай.
Уникальный, потому что Галина, которая говорила, что...
Это жена его.
Да, это его жена. Что он никогда не пьянел. Вы понимаете, это страшная вещь.
Только бы не выпил.
Он мог упасть и не мог голову...
Видел много раз в состоянии, но... Да. Чтобы это назвать опьянением, то не могу сказать.
То есть вы имеете в виду, что он мог много выпить, да. При этом поддерживать беседу?
Конечно.
Я про этот аппарат и про болезнь связанную, и про онкологию заговорил для того, чтобы понять, а вот в эти последние дни он как-то интенсивно лечился, или это все было пущено на самотек? То есть я вот к чему. Можно ли было, например, продлить дни Венедикта Ерофеева, если бы чуть осторожнее он себя вел, если бы соблюдал какие-то предписанные ему режимы? Вот про это можно рассудить?
Трудно. Ну,
это медицинский вопрос.
Это вопрос, может быть, Олег разбирал, но я не знаю.
Давайте так, он курил вот в эти последние годы?
Нет, он последнее время не курил, у него стоял графинчик. Когда мы приехали, были актеры из Таганки, который плакал один, не знаю, как фамилия этого актера. Ерофеев лежал, Януш играл, он не курил. И он только в графин просил Галю, чтобы наливала ему коньяк, который... И когда коньяк кончался, то он стучал по графинчику, что коньяк уже закончился, но не курил.
Есть запись, которая в сети распространена. Ерофеев читает несколько первых глав «Москвы петушки».
Целиком читает.
Целиком читает?
Да.
Это он делает уже с аппаратом или без?
Нет, конечно. Это запись... Можно назвать точную дату, это начало марта 1980 года. История этой записи такая, есть такой человек Александр Николаевич Кривомазов, он, к счастью, жив, и его фотография у нас на обложке нашей книги «Венедикт Ерофеев посторонний».
Чем он так был особенно близок?
Он не был близок, но у него на квартире проходили литературные вечера. Он звал поэтов и писателей каждую пятницу и субботу, если не ошибаюсь, и слушателей. И поэты, и писатели читали свои произведения, приходили люди их слушать. Там он их фотографировал, и некоторых он еще записал на магнитофон. И несколько раз у него был Венедикт Ерофеев, и в частности он там прочитал от начала до конца «Москва петушки».
В один присест, в один день,
да,
вечер.
Да, да, да. И мы в нашей книге описываем подробности и со слов Александра Кривомазова, и со слов одной из слушательниц, которая была на этом вечере, как это все было. Это было очень занятно, поскольку Ерофеев хотел, чтобы после каждой главы все слушатели выпивали немножко.
Шлёпнем, он говорил.
Да, и он сам.
При вас он читал свои произведения, не только «Москву петушки», вообще что-то читал при вас?
При мне...
Иногда стихи читал.
Стихи читал.
Свои или...
Нет, «Северянина», у него висел.
Любимый.
Да, над его диваном. Да, прости.
Ну, нет, Януш, вы хотели что-то вспомнить конкретно? Нет, «Северянин» и... Окей. Как раз, в общем-то, мы подошли к моменту, когда скоро информационный выпуск будет. Я напоминаю, у нас в студии соавтор биографии Ерофеева, самой последней книги подобной из изданных, это Илья Симоновский, преподаватель, кандидат физико-математических наук. Также с нами Нина Черкис-Гжелонска, актриса, и Януш Гжеленска, пианист. Оба они знали Венедикта Ерофеева, общались с ним здесь, в Москве, в последние его годы. После информационного выпуска к этому разговору вернемся.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
16:35. Мы продолжаем разговор о Венедикте Ерофееве. коротко напоминаю, кто наш собеседник. Илья Симоновский, один из соавторов биографии Венедикта Ерофеева, которая сейчас как раз к 80-летию писателя была издана. Также с нами Нина Черкис-Гжевоньска, польская актриса, и Януш Гжеленска, пианист. Оба они знали Венедикта Ерофеева в последнее, как я понял и представил, десятилетие его жизни. Раз мы говорим в канун в окрестностях юбилея писателя Ерофеева, а как вы, я обращаюсь к тем, кто знал его лично, как вы относитесь к тому, как Ерофеев превратился в культ? Ну, видимо, судя по тому, что вы рассказываете, он при жизни был культовым московским персонажем, но да. То, как сейчас его возводят в культ, то, как о нем сейчас говорят здесь, в России, по всему миру, вам кажется, он был бы счастлив знать, что его издают, переводят на десятки языков, обсуждают вопрос о том, устанавливались какие-то мемориальные доски в его честь на домах, где он проживал. Вот самому Ерофееву это понравилось бы? Вам, Нина, тогда вопрос.
Да, во-первых, хочу извиниться за это слово перед всеми, но Ерофеев не ругался. Он всегда был дискретен, он всегда был, я точно, это аристократ все-таки. Угу. Это у него такая случайность, которая бывает. Значит, я думаю, что вы задали вопрос, что...
Понравилось бы ли ему то, как он превращается в кумира,
в миф,
в кумира, в монумент, да.
Ну, был бы это повод, наверняка, для издевательств,
да.
Которые он, конечно, делал блестяще.
Ну, то есть он издевался бы над теми, кто его так превозносит.
Над всяким официозом, над всякими клише он издевался. Но думаю, что внутренне был бы доволен, конечно. Он сделал в книге, то есть такой список, как его издают. Сначала, если слушатели не знают, сначала появился в Израиле. Потom w Paryżu, w Mediolanie i potem już na Polską w Londynie i w Warszawie. I przez tylko 11 lat mu pojawił się w Sowieckim Sojuzie.
Мы с вами до эфира это обсуждали, сейчас проходит большая такая федеральная акция «Великие имена России». Идея состоит в том, чтобы уже существующим воздушным гаваням, существующим аэропортам присваивать в довесок уже утвердившимся именам, еще имя какого-то россиянина, знаменитого, ценного для тех регионов, где эти аэропорты находятся. Как думаете, Ерофеев сильно бы протестовал, если бы кто-то замыслил назвать, например, где? В Мурманске?
В Кировске.
В Кировске вряд ли есть аэропорт, но вот где-то там за Полярным кругом назвать аэропорт именем Ерофеева. Он бы протестовал или он бы посмеялся и разрешил? Как думаете?
Он очень любил свою родину, так что я думаю, что...
Приглашал нас
приехать. Был бы счастлив.
Мне тоже кажется, он
бы счастлив. К Илье вопрос, к соавтору биографии. Насколько, в принципе, имя Ерофеева сейчас вот закреплено... географически, монументально вот здесь, в России? Где памятники, где доски памятные? Что существует?
Ну, во-первых, существует музей Венедикта Ерофеева в Кировске. Создатель музея такой Евгений Николаевич Шталь.
Я сейчас не перепутал, Кировск — это Мурманская область, где это?
Да, это
Кольский полуостров.
Да. Там в библиотеке создан музей Ерофеева, исследователь, вот Евгений Шталь, создал этот музей, и юбилей Ерофеева на днях там проходил, был сюжет на местном телевидении. Потом есть доска на здании Владимирского пединститута, где Венедикт Ерофеев учился в начале 60-х годов.
Ну, он даже года, по-моему, там не проучился.
Не был. Три раза
из. Да, он... Да. Его отовсюду исключали.
Так.
Потом есть двойной памятник персонажам Москвы Петушков, то есть Венечке и девушке с косой.
Которая его ждала в Петушках.
Которая его ждала в Петушках. Изначально этот памятник располагался, девушка была в Петушках, а Венечка был на Курском вокзале. Но очень быстро эти памятники воссоединили и перенесли на площадь Борьбы в Москве, где они сейчас находятся.
Вы не исследовали вопрос, почему решили их воссоединить, но решили убрать с тех мест, где они изначально были поставлены. Что в этом было? Чему они были помехой?
Я, к сожалению, не знаю, но я думаю, это неверное решение все-таки было бы точнее и правильнее.
Это остроумно придумано, как минимум. Конечно. Такой двойной памятник в двух точках. В Петушках разве нет ничего памятного в честь Ерофеева?
В Петушках недавно появился музей Ерофеева.
Кто-то был там?
Я была. Я была приглашена на 70-летие. Меня пригласила жена сына. И они открывали этот музей.
Угу. И где он там, по какому принципу он организован? Что это? Это какая-то квартира, которая... Что там? Что выставляется?
Я помню, что это такой дом был. Я не могу сказать это. Я тоже тогда приехала из Варшавы. И я видела, что там просто вымпелы, там все эти его высказывания... Были внуки Ерофеева, были друзья близкие, которых я сейчас, когда было 80 лет, вот я их не увидела. Был Лён, был Котов, которые... Да, и было очень интересно. Его встречу как-то там с Владимирского были тоже люди, которые с ним учились. И там очень красивый музей.
Послушайте, а вот сейчас к 80-летию была какая-то именно встреча друзей... Вот помимо того, что книга издана и представлена, была какая-то встреча людей, причастных к судьбе Ерофеева?
Тогда я чуть начну с другого. Хотел еще раз сказать, что я соавтор, что есть Олег Ликманов, который придумал концепцию этой книги, с него все началось. Есть Михаил Свердлов, я присоединился к ним потом. И книга наша вышла, да, это издательство АСТ, но это редакция Елены Шубиной. Я хотел поблагодарить Елену Даниловну Шубину и Татьяну Стоянову, и Анну Колесникову, нашего редактора и художника. Без них этого бы не было. И почему я с этого начал? Потому что к выходу книги вот и редакция Елены Шубиной, и мы принимали участие, было организовано несколько мероприятий. 10 числа, 10 октября был вечер Музея Серебряного века, который был построен как вечер воспоминаний. Видео есть на Ютубе, есть сети. Угу. Туда пришли однокурсники Венедикта Ерофеева, старшая сестра Ерофеева Нина Васильевна Фролова, однокурсники как из МГУ, так и из Владимира, знакомые, его доктор, они все выступили, это можно все увидеть в Ютубе. А 24 числа был день рождения, да, и в Доме журналистов был другого формата вечер. Сначала была маленькая лекция на тему Ерофеев и поэзии, Олег Ликманов рассказал, после этого выступали поэты Сергей Гондлевский, Юлий Ким, Андрей Родионов, Всеволод Емелин и Дмитрий Воденников. После этого было отделение музыки. Сначала Михаил Свердлов сказал вступительное слово, а после этого был полноценный концерт Януша, где Януш исполнил именно те вещи Шопена, которые он играл по просьбе Венедикта.
Я спрашиваю о том, бывали встречи друзей и людей, действительно причастных к судьбе Ерофеева. А вот во время работы над книгой вы не сталкивались с тем, о чем часто говорят, ну, как минимум, сын Владимира Высоцкого, Никита Высоцкий, в интервью часто к этому обращается. Он говорит: слушайте, по Москве объявляются десятки, сотни людей, которые говорят о себе как о ближайших друзьях Высоцкого, все время называют его Володя по-понебратски, как будто он им прям лучший друг и чуть ли не брат. А как бы и вся семья, и его настоящие друзья понимают, что, в общем, как-то этих людей в жизни-то его не было. В общем, никто не пытался попасть вот в этот ваш проект, не будучи действительно таким уж приятелем Ерофеева.
Нет.
Я понимаю, что вопрос звучит немножко экзотично, но просто вот две фигуры, Высоцкий и Ерофеев, в принципе, на определенных уровнях сопоставимы, можно как-то даже анализировать и биографию тоже обоих параллельно. Нет. Что-то подобное всплывало, учитывая его, судя по всему, его дружелюбие и готовность к контактам.
Я думаю, что Высоцкий знал где-то 100 раз больше.
Гораздо
людей.
Больше.
Гораздо больше.
Ерофеев, да.
Смотрите, а вот еще представление о Высоцком таково, что ну, уже когда его карьера буквально состоялась и развернулась во всем своем масштабе, он был человеком по-настоящему состоятельным. У него была иномарка, у него была какая-то техника иностранная. Если говорить о Ерофееве, я не предлагаю пересчитать деньги Венедикта Ерофеева. Ну, просто вот его быт и его жизнь в момент, когда он уже стал известен, пусть официально и неиздаваем. Это было что? Он был состоятельным человеком? Это была состоятельная семья? Это была... Это последняя его квартира на Флотской, это была какая-то солидная, интересная квартира. Что это было? Как он жил?
Ну что вы? Неужели вам не рассказал никто?
Пока нет.
Ну что вы? Он жил по советским законам совершенно. Борщ, покормить Галю, у них денег как-то не было.
Когда нас начали печатать уже, в самом конце, конечно, у них появились какие-то деньги.
Но он мечтал купить все время дом из
Бунгу. Он мечтал купить, да. И даже могли бы это, но еще прожил бы, может, с полгода, может, смогли бы это сделать.
Да, то есть... Трагедия именно заключается в том, что он получил какие-то возможности, когда он уже был настолько болен в последние годы, что не мог воспользоваться. Он пишет сестре Тамаре, что его приглашают из США, что по личному приглашению Бродского его зовут, и ему обеспечат машину, и провезут его через всю Америку, через все штаты. И он говорил заманчиво, как мне хотелось бы с блокнотом проехаться по штатам и записать. Его звали по всему миру, его звали и в Польшу, и в Израиль. И везде, но он уже не мог никуда поехать, это было уже после второй.
Он выразил просто говорил, это, цветы запоздалые.
Выразил это крылатой фразой.
Да.
Я получил кубок восторгов, но немедленно его выбили мне из рук.
Да.
Я почему-то был убежден, что фраза эта закончится чем-то вроде «но выпил его до дна», что-нибудь такое. То, что Ерофеев, может быть, не очень преуспевал материально даже вот в последние дни этой жизни, но вы сейчас, Илья, сказали, что все-таки какие-то гонорары начали поступать. То есть его начали издавать официально? Или это как-то иначе было организовано?
Да, да. К счастью, к несчастью это случилось поздно, но, к счастью, все-таки при его жизни его издали в Советском Союзе. Это сначала были номера журнала «Трезвость и культура», в чем был свой юмор, и Ерофеев, конечно, смеялся очень. Это в усеченном виде. После этого был «Альманах Весть», который пробивал Вениамин Каверин. Ну, там много было людей, но вот это были последние годы его жизни, и он их отметил тем, что он помог этот «Альманах» неподцензурный выпустить, в котором были «Москва-петушки». И он отозвался, что это неординарный писатель Ерофеев. А потом еще были два самостоятельных издания, этот тоже самое последнее время, «Петушков». Так что Ерофеев их еще увидел, еще их подписал своим
успел
друзьям.
Успел получить какие-то гонорары.
Да, успел.
А за издания иностранные, Израиль, Лондон, он что-то получал?
По-моему,
какие-то вознаграждения.
По-моему, с Парижа получал какие-то.
Парижа, да. Но
деньги.
У меня, я была в Париже, и Галя очень просила помочь ей с этими правами, его жена, вот после смерти Ерофеева, что трудная была ситуация материальная. И как-то там были сложности свои. Мне даже трудно говорить, но были сложности.
Вопрос, который, в общем, не очень любят обсуждать люди, которые... всерьез погружаются в чью-то биографию. Сейчас права на произведение Ерофеева, они вот в каком статусе пребывают? Где-то есть члены семьи, которым они принадлежат, есть, может быть, издательства, которыми они выкуплены целиком и полностью. Хотя бы в общих чертах, что происходит с этой частью его наследия?
Сейчас наследница прав – это Галина Анатольевна Ерофеева, жена Венедикта-младшего, то есть Венедикта Венедиктовича. Ерофеева, у нее права, и мы, когда писали книгу, мы с ней взаимодействовали, и благодаря ей мы получили много материалов, доступ к записным книжкам и множество любопытных материалов, поэтому мы ей очень благодарны за это.
Кстати, о записных книжках. Я знаю, что уже в 2000-х годах издательство Захарова взялось издавать эти книжки, и даже, по-моему, я даже это читал. как-то у меня сумбурные воспоминания на этот счет. Когда вы говорите, что получили доступ к записным книжкам, это какие-то материалы прежде вообще не издававшиеся?
А, конечно, они до сих пор не изданы. Дело в том, что в Захарове вышло две книги. Одна книга — это записные книжки 60-х годов, другая — 70-х годов. Есть еще записные книжки 80-х годов, да, 90-го года, когда Венедикта Васильевича не стало. Эти записные книжки пока не изданы никак. И мы пользовались этими дневниками и записными книжками именно благодаря Галине Анатольевне Ерофеевой, которая нас в свой архив допустила.
То есть в этой книге, которая сейчас была издана, там есть какие-то фрагменты из этих книжек, или вы использовали этот материал просто как...
Нет, там...
ну, нечто, подлежащее переработке. Ну, то есть там, например, мы встретим какие-то тексты Ерофеева, буквально им писанные, но прежде нами не читанные.
Ну да, да. Но это не то, что тексты, это какие-то фрагменты, допустим, о общении с Беллой Ахмадулиной. Или вот о том, что Януш упомянул, есть такой скорбный список, когда он уже узнал, что его будут издавать в Советском Союзе, и он со своей методичностью выписал просто в столбик все страны и издания Петушков до этого. И это впечатляющий список, и есть в нашей книге.
Вы, опять же, неоднократно упоминали сестру Ерофеева. Просто я сейчас пытаюсь понять, кто был вашими главными собеседниками. Это, вот, вероятно, супруга его сына. Да, вот она вам предоставила доступ,
да,
к архиву.
Да, она предоставила.
И вы ссылаетесь на сестру Ерофеева, это та самая Вера, да, Вера Ерофеева?
Нет, это Нина Васильевна.
Нина Васильевна.
Это та сестра, которая его и брата поместила, ну, отправила в этот интернат.
Нет.
Нет,
у него
объясняйте.
Было две сестры, старшая Тамара Васильевна, именно она устроила братьев в детский дом. Эта сестра тоже старшая. Относительно братьев, она старше, но она младше Тамары, это Нина Васильевна Фролова. К счастью, у нее замечательная память, она нам очень помогла.
На сколько ей сейчас лет?
Я боюсь ошибиться, 85 или 86 лет. Но она была вот на мероприятиях памяти, Венедикт Васильевич, и она тоже очень нам помогла. И, кстати, она упоминается в поэме «Москва петушки».
В каком качестве, укажите нам, чтобы мы потом впечатлились.
Я боюсь сейчас гениальный текст процитировать с ошибками, да, но где он описывает день своего 20-летия, пришла Нина Васильевна, пришел Юрий Петрович, принесли мне бутылку столичной, банку овощных глупцов.
Консервированных.
И таким одиноким я себя почувствовал от этих глупцов, от этой столичной, что, не желая плакать, заплакал.
Очень мило это все. Слушайте, мы вот говорим, а у нас только Москва-петушки мелькают. Буквально один раз мы только упомянули Вальпургиеву ночь. До эфира мы с вами разговаривали, я имею в виду Нину и Януша, и вы вспоминали, а где в Европе вы либо смотрели, либо слышали и знаете о постановках по произведениям Ерофеева. Вот смотрите, «Вальпургиева ночь» — это же готовое драматическое произведение, но ставят, судя по всему, в основном именно по петушкам, правильно?
Да.
То есть «Вальпургиева ночь» такого большого тиража и известности не получила, даже при том, что изначально была готова к постановке.
Да, но в Берлине, например, когда я была, и когда был вечер Ерофееву посвященный, переводчик Сережа Гладких сказал, что очень много ставят его в Берлине, в таких офовых театрах. Ставят, конечно...
В каких театрах?
Это не шоу.
Любительские, неформальные, нет?
Нет, неформальные, это не любительские, но это такие театры, которые не значение такого государственного. И он показывал мне много, и там «Вальпургиеву ночь» тоже ставили. Ставили «Вальпургиеву ночь», и «Москва петушки», и его просто в Берлине очень любят.
«Москва петушки» еще популярнее.
Еще популярнее, но...
Но обе ставят.
В Хельсинках
сейчас
поставили.
Сейчас в Варшаве идет спектакль «Москва петушки».
Вопрос, наверное, всем трем присутствующим. А вам известно что-то о кинематографических подступах к наследию Ерофеева? Кто-то экранизировать «Петушки» собирался, собирается ли, есть экранизация? Я, к сожалению, не знаю.
Я скажу такую вещь, что Анджей Вайда был любимый режиссер Венедикта Ерофеева, он обожал его фильмы «Канал» и «Летна». И Анджей Вайда хотел ставить «Петушки», и когда Венедикт об этом узнал, он был польщен, он был счастлив, и он говорил, что это единственный режиссер, которому я доверился бы без раздумий. Но, к сожалению, этой постановки, этого фильма у нас...
Я хотел обратить внимание на прекрасный фильм Павла Павликовского,
да.
Который сделан для английского телевидения, называется «Москва петушки». Это документ, это не инсценизация.
Это не художественный фильм, но документальный
да,
фильм.
Да, но он очень интересный.
Да, это очень хороший фильм, да, Павел Павликовский, наверное, известен.
По-моему, на Ютубе можно найти.
А этот фильм, он собран из каких-то свежеснятых материалов, или там есть, может быть, кадры с самим Ерофеем?
Вообще, да там же видео, сам Ерофей.
Видео Ерофеева в природе существует?
Это сделано в 88-м году.
Это, да, если уже не 89-е и начало даже 90-го, я боюсь немножко ошибиться, но это самые последние годы.
И это видео, это интервью, что это?
Да, это отрывки из разговоров, где он уже говорит, конечно, с машинкой. Да, там есть живой Ерофеев, и там есть его друзья, выведенные в «Петушках», которых сейчас уже, к сожалению, большинства уже нет. Они там сняты, и в этом плане это не только художественное высказывание, хотя это документальный фильм, но это важнейший документ. И цитаты из этого фильма есть у нас в книге.
В книге вашей строго какие-то биографические вещи представлены, или есть и попытки анализа, например, анализ влияния Ерофеева на постсоветскую, на советскую литературу, вообще высказывания литературоведов и преподавателей, может быть, о том, насколько актуален Ерофеев для того, чтобы его включать в программу не школ, разумеется, но вузов. Нечто подобное есть в вашем исследовании?
Нет, точно того, что вы сказали в нашей книге, нет. Но наша книга построена так, что главы биографические там чередуются с главами о Москве петушках, о путешествии Венечки. И там дан анализ петушков, и самое главное, по-моему, что по ним видно, что в петушках, в общем-то, чуть ли не вся мировая литература, она там ночевала.
Вопрос к гостям, которые общались с Венедиктом Ерофеевым. Вы в момент вот этой вашей дружбы, вы уже прочли все, что им было написано? Или, может быть, было что-то, к чему вы обратились, когда Ерофеева уже не стало, и это было для вас каким-то открытием? Вот вы с литературой Ерофеева как взаимодействовали в момент, когда и с ним тоже дружили?
Ну, я сдал только «Москва петушки».
Только «Москва петушки».
Нет, потом в конце жизни «Вальпургиеву ночь» тоже. И «Глазами эксцентрика», конечно.
Василий Розанов
«Глазами эксцентрика». Василий Розанов «Глазами эксцентрика». Да, и после смерти уже только узнал эти афоризмы, записные книжки и некоторые фрагменты наброски Фанни Каплан.
Да, а я знаю только, когда мы приехали, не знаю, был ли со мной Януш или не помню этого, он писал «Вальпургию ночь». И я спрашивала у него, что ты, Венедикт, по-моему, это было на даче в Абрамцево, что ты пишешь, а он сказал, показывая так пальцем, что пьесу и никого не оставлю в живых. Это было предшествие «Вальпургиевой ночи».
Кстати, а когда он работал над «Вальпургиевой ночью», не факт, что вы это можете знать, но он ее писал для кого-то конкретного, для постановки в какой-то конкретной труппе, каким-то конкретным мастером, или это было строго литературное произведение, просто текущая работа автора? Это для кого-то было?
Никогда он ничего не делал для кого-то. Вы понимаете? В этом его феномен. Мне кажется, отвечу еще на один вопрос.
Извини, Лениниана он делал по заказу.
По заказу? Ну, я не знаю.
Лениниана — это...
Моя маленькая
Лениниана. Маленькая Лениниана, да, это подборка цитат из Ленина, которые, по-моему, не все достоверны, но... Да.
Хотя этот материал у него уже был, но он его оформил по заказу.
Он его копил еще с 70-х годов, если не 60-х, выписывал цитаты из собрания сочинений Ленина, которые никак не ложились вот в официальное.
А я бы хотела дополнить одну вещь, которую, если вы меня позвали на радио,
да.
Но я хотела бы сказать о его алкоголизме, такой, который...
Давайте
все,
попробуем совсем все, коротко оправдать
совсем
это,
коротко.
Либо порицать. Давайте.
Нет, я скажу то, что думаю, я тоже наблюдаю и наблюдала именно за ним. Мне кажется, что это был его... щит. Это была его защита, рыцарский меч, ну как, рыцарский щит от всего. И для него это была возможность просто тогда раскрепоститься и освободиться. Так я поняла.
Ну, слушайте, отличная точка для этого разговора у нас получилась. Я напоминаю, это Инна Черкис Гжевоньска, польская актриса, Януш Гжеленска, пианист, друзья Венедикта Ерофеева, и Илья Симоновский, соавтор биографии Венедикта Ерофеева, которая уже издана издательством АСТ. Спасибо за этот разговор.
Спасибо.
Ну, мы тоже благодарим вас.